говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему Сербии так сложно ратифицировать нефтегазовое соглашение с Россией? Что привлекло пенсильванцев в политической платформе Хиллари Клинтон? Ситуация названа критической. Европейский меморандум о правах человека на Северном Кавказе. И наука. Когда насекомые начали образовывать коммуны? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сербия пока не ратифицировала энергетическое соглашение с Россией, подписанное в начале года в Москве. Из-за глубокого раскола в правительстве, отставка которого частично произошла из-за разногласий коалиционных партнеров по поводу продажи «Газпрому» государственного нефтеперерабатывающего концерна «НИС» без конкурсных условий по цене в несколько раз меньше его коммерческой стоимости, сделка с Россией под вопросом. Сейчас конфликт между ведущими политическими партиями углубляется в связи с предвыборной кампанией перед внеочередными парламентскими выборами, намеченными на 11 мая. За спорами вокруг соглашения следит наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
В конце минувшей недели Белград посетил российский министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу с целью добиться ратификации энергетического соглашения с Сербией. Однако получил от президента страны Бориса Тадича ответ, что соглашение не может быть ратифицировано до тех пор, пока не будет избран новый парламент.
Распущенный парламент не может ратифицировать это соглашение. Нынешнее правительство сразу после выборов может его предложить новому парламенту. А те, кто сегодня пытаются заставить правительство, работающее в техническом режиме, ратифицировать законы в не имеющем легитимность парламенте, должны подумать, почему они это делают.
Министр правительства Сербии от партии президента Томица Милосавлевич поясняет эту позицию так.
Наша позиция – это стратегический вопрос, важный для будущих поколений и для будущего страны, и поэтому его нельзя политизировать. Для ратификации соглашения важно иметь полностью легитимное правительство и парламент, которым граждане доверяют. Более того, важно принять решение, основанное на профессиональных и стратегических оценках, а не чрезмерной политизации темы и не на основе ложной дилеммы о том, кто против, а кто за соглашение. Тему лучше всего предварительно рассмотреть в кругах специалистов, а специалисты утверждают, что ее нужно еще раз подробно обсудить. Конечно, нельзя бежать от национальной ответственности, от ответственности органов власти. Если уже есть договоренность с российскими партнерами, а эта договоренность существует, ее нужно воплощать в жизнь. Парламентские выборы намечены на 11 мая, и не надо торопиться проводить заседание парламента. Речь идет о соглашении, которое определит наше будущее не только на 5, 10 или 15 лет, но и стратегическое положение энергетического сектора Сербии намного больше лет вперед. Поэтому, по нашему мнению, в данный момент торопиться плохо. Это не в интересах граждан Сербии. Соглашение с Россией должны ратифицировать новое правительство и новый парламент.
Сторонники нефтегазовой сделки с Россией, сербские националисты и близкий к ним премьер-министр Воислав Коштуница. Коштуница отчаянно настаивает на том, чтобы правительство моментально, в четверг, проголосовало за энергетическое соглашение и потребовало чрезвычайное заседание парламента, который, по его идее, в такой важной ситуации имеет право ратифицировать международный документ, несмотря на то, что законодательный орган считается распущенным. Коштуница в правительстве остался в меньшинстве, но в парламенте у него есть шанс набрать голоса в поддержку проекта. Любопытно, что в минувшую пятницу соратник Коштуницы, министр торговли Предраг Бубало, подписал с Сергеем Шойгу в посольстве России в Белграде документ, в котором обещано, что Сербия ратифицирует соглашение до выборов, то есть подтвердит решение о продаже своей нефтяной промышленности «Газпрому». Москва якобы не в состоянии планировать трассу газопровода «Южный поток», пока не получит контроль над сербским нефтяным концерном. У министра Бубало свои аргументы.
Это Сербии нужна эта трасса, это соглашение о газопроводе. Оно нам нужно намного больше, чем России. Я считаю, что хотя бы по этой причине нужно оказать внимание нашему великому партнеру и ратифицировать соглашение первыми. Я боюсь об этом даже подумать, но наверняка спор не останется без последствий для двусторонних отношений с Российской Федерацией.
Редактор ведущего регионального интернет-сайта в области энергетики Energy Observer, эксперт Сика Пиштолова, подвергает критике всех сербских правящих политиков.
Ни президент Тадич, ни премьер-министр Каштуница не имеют ни капли экономического патриотизма. В противном случае они моментально прекратили бы любые переговоры с русскими по энергетическому соглашению до тех пор, пока мы не получим от «Газпрома» и их Министерства энергетики в письменном виде подтверждение того, что через Сербию пройдет магистральный газопровод «Южный поток». Только получив такие гарантии, можно продолжить переговоры о приватизации нефтяной промышленности Сербии НИС. Официальная позиция Energy Observer: НИС нужно продавать на открытых торгах и на конкурсных условиях. Представители «Газпрома» заявляли, что лишь в конце нынешнего года будет известен маршрут газопровода «Южный поток». Они еще этот маршрут не знают. Когда они его будут иметь, пусть покажут, что его магистральная часть, а не ветвь, пройдет через Сербию. Тогда и можно будет обсуждать вопрос приватизации нефтяной промышленности Сербии.
Действительно, соглашение с Россией по многим пунктам неблагоприятно для Сербии. Специалисты считают, что проблема состоит еще и в том, что оно недоработано до конца. Российским партнерам оставлена возможность по ходу дела определять условия совместного бизнеса. Белградский журналист, экономический обозреватель Миша Быркич разделяет мнение части сербской общественности, считающей, что Москва пользуется своей политической поддержкой Сербии по косовскому вопросу, извлекая из этого материальную выгоду для себя.
Я не могу это толковать иначе, кроме как наглое давление на Сербию, как определенный шантаж. Глядя на то, как выступают российские представители, можно сделать только один вывод. Они не слишком доверяют своим лоббистам в Сербии, которые все это время проталкивали газово-нефтяной пакет. Наверное, в Москве появились подозрения, что их сербские лоббисты могут проиграть выборы, и поэтому делается попытка с помощью части правительства в отставке ратифицировать соглашения, против которых выступает значительная часть сербской элиты и почти все специалисты.
Наша собеседница – директор профессиональной группы «Экономист» Билена Степанович. Разделяет ли она мнение тех специалистов, которые считают энергетическое соглашение с Россией крайне спорным?
Я не нахожу в этом ничего спорного, кроме факта, что мы все еще не знаем, каким путем пройдет газопровод. Словенский журнал «Дело» опубликовал, а белградская газета «Политика» перепечатала, что на самом деле магистральный газопровод не проходит через Сербию, а проходит лишь его ветка с ограниченной пропускной мощностью. В таком случае спорно то, что вся нефтяная промышленность Сербии целиком очень дешево отдается российскому «Газпрому», якобы ради получения газопровода. Действительно, нужны твердые гарантии, что магистральный газопровод пройдет через Сербию.
Этим стратегически важным соглашением занимается узкий круг людей, многие из которых даже не специалисты, и у общества появляется подозрение в том, что они действуют в личных интересах. Есть ли место таким сомнениям?
По-моему, надо поставить вопрос сербской стороне, почему кто-то в Белграде с таким упорством настаивает на энергетическом соглашении с Россией. У меня нет твердых доказательств, и поэтому не буду называть имена, однако очень часто в этой связи упоминаются люди из окружения премьер-министра Каштуницы. Кто-то, может быть, имеет свои личные интересы в этой сделке. Они настаивают на том, что соглашение должно быть ратифицировано до выборов 11 мая. Но все сомнения могут быть разбиты только в том случае, если соглашение станет публично известным, прозрачным. Мы должны получить ответ на вопрос, почему нужно отдавать России НИС за 400 миллионов евро, что Сербия этим соглашением получает, то есть политиков, какую роль играет в подписании соглашения. Извините, но разве нормально, что министр энергетики не присутствовал на подписании соглашения в Москве и обо всем узнал из газет? Разве нормально, что всей сделкой руководят генеральный секретарь правительства и шеф канцелярии премьер-министра? Это неизбежно вызывает сомнения.
Порой можно услышать, что прозападно ориентированные сербские политики мешают деятельности российского бизнеса в Сербии. Так ли это?
Я не думаю, что кто-то имеет что-либо против русских инвестиций в Сербию. Русские инвестиции можно только приветствовать, как и западноевропейские, американские и любые другие инвестиции. Только в случае, когда их агрессивно навязывают по политическим причинам, тогда они вызывают сопротивление и сомнения, а последствия испытывает на себе российская сторона, как в данном случае «Газпром».
Мы говорили с белградским экономическим экспертом Биленой Степанович. В предвыборном периоде в Сербии энергетическое соглашение с Россией стало одной из главных тем политической кампании. Наблюдатели отмечают, что зимой перед президентскими выборами этой темой воспользовался президент Сербии Борис Тадич, поспешно подписав соглашение в Москве. Теперь, рассчитывая на избирателей, которые симпатизируют России, очки хочет набрать его политический противник, премьер-министр Вячеслав Коштуница. А судьба соглашения решится лишь после выборов, когда расстановка сил на политической арене может измениться.
О судьбе российско-сербского нефтегазового соглашения в Сербии рассказывала Ая Кугер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сенатор Хиллари Клинтон продолжает борьбу за мандат Демократической партии на пост президента США. Во вторник прошли первичные выборы в штате Пенсильвания, на которых Клинтон одержала принципиально важную для нее победу над своим соперником, сенатором Бараком Обамой. За ходом предвыборной кампании в США продолжает следить наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Такой упорной борьбы за партийную номинацию у демократов не было давно. Сегодня часто вспоминают президентскую кампанию 80-го года, когда сенатор Эдвард Кеннеди до последней возможности не хотел уступить Джиму Картеру и тем ослабил его позиции на всеобщих выборах, которые Картер проиграл кандидату республиканцев Рональду Рейгану. Но есть и другое мнение. Острое соперничество закаляет кандидата перед решающей схваткой, а Картер проиграл по другим объективным причинам. От Хиллари Клинтон уже давно требуют сложить оружие во имя партийных интересов. Но опросы свидетельствуют, что электорат Демократической партии хочет продолжения поединка. Как показывают подсчеты, если бы демократы проводили свои праймерис не по пропорциональной, а по мажоритарной системе, как республиканцы, впереди сейчас была бы Клинтон, а не Обама. На обвинение в том, что она раскалывает партию, Хиллари Клинтон отвечает, что надо дать возможность проголосовать всем избирателям, и что, если потребуется, она будет вести борьбу и на национальном съезде Демократической партии, который обычно лишь ратифицирует результаты первичных выборов.
Ну что ж, будет настоящий съезд, в отличие от того, что у нас было в последние годы, когда решения были известны еще до того, как собирались делегаты. Для этого делегатов и избирают. Мы выйдем из ситуации с единым кандидатом, с сплоченной партии, и это будет новая точка взлета.
Видя упорство, с каким сражается Клинтон, партийные боссы вернулись к идее команды мечты, в которой один из нынешних соперников будет избираться в президенты, а другой в вице-президенты. Бывший губернатор штата Нью-Йорк Марио Куомо выступил с предложением, которое огласил на последних теледебатах модератор Чарльз Гибсон.
Губернатор Куомо, старейший политик вашей партии, выдвинул такое предложение. «Боритесь до конца», — сказал он. «Дайте проголосовать каждому избирателю. Сражайтесь за каждого делегата. Идите до конца. Не уступайте друг другу ни вершка. Но возьмите на себя сегодня обязательство, что кто бы из вас двоих не выиграл эту борьбу, вы возьмете проигравшего в напарнике, а тот, кто проиграет, согласится взять второй номер в команде. Так вот, вопрос вам обоим. Почему бы и нет?»
Я рад ответить первым. Мы с сенатором Клинтоном и рядом других достойных кандидатов прошли необыкновенный путь. Я придерживаюсь самого высокого мнения о заслугах сенатора Клинтона. Но, как я уже сказал, в данный момент я считаю преждевременными разговоры о кандидате в вице-президенты, потому что все мы еще пытаемся определить, кто будет кандидатом в президенты. Но в одном я абсолютно уверен, в том, что в августе в Денвере Демократическая партия придет к единству. У нас просто нет другого выхода, если мы хотим исполнить обещания не только свои, но и те, что были даны отцами-основателями. Мы видим, как экономическое положение американцев все ухудшается. Мы видим, что люди не только потеряли работу, но и теряют дома. У нас с республиканцами глубокие различия в экономических программах. Джон Маккейн хочет продлить еще на 4 года политику Джорджа Буша и в экономике, и на международной арене. Поэтому я уверен, что и сторонники сенатора Клинтон, и сторонники сенатора Обамы поддержат единого кандидата Демократической партии, когда дело дойдет до всеобщих выборов.
Но сенатор Клинтон, губернатор Куомо, внес свое предложение, потому что он вовсе не уверен в таком результате. И другие демократы тоже не уверены. Процитируем Конституцию, статья 2, раздел 1. В каждом случае после избрания президента лицо, получившее наибольшее число голосов выборщиков, становится вице-президентом. Если процедура была хороша в колониальные времена, почему не воспользоваться ею в наши дни?
Здесь надо пояснить, что речь идет, конечно, не о колониальных временах, а о периоде становления американской политической системы, когда еще не существовало партий, и кандидат, занявший на президентских выборах второе место, становился вице-президентом. По этой причине случалось, что президент и вице-президент были заклятыми врагами, как Джон Адамс и проигравший ему Томас Джефферсон. Ответ Хиллари Клинтон.
Чарли, я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы один из нас принес присягу в январе будущего года. Я считаю, это главная цель, чего бы нам это ни стоило. Разумеется, мы все еще ведем борьбу за номинацию, но как только этот вопрос будет решен, нам совершенно необходимо сплотиться воедино. Я сделаю все возможное, чтобы убедить своих сторонников поддержать единого кандидата. Я отправлюсь в любую точку страны и буду агитировать за это. И я знаю, что Барак настроен точно так же, потому что мы оба провели 15 месяцев в разъездах по стране. Я видела печальные результаты президентства Буша. Я видела, как страдают от провальной политики люди, потерявшие сыновей и дочерей в Ираке, и те, кто лишился своих детей, потому что у них не было медицинской страховки. И потому разногласия между нами, а между нами есть разногласия, это лишь бледная тень противоречий между нами и сенатором Маккейном. Так что мы, несомненно, сделаем все необходимое ради того, чтобы в Белом доме в январе будущего года оказался демократ.
Хиллари Клинтон взяла на себя важное обязательство – поддержать победителя. Тем самым она ответила на обвинения в раскольничестве. Опросы прогнозировали ее уверенную победу в Пенсильвании, а сама она подчеркивала, что победитель в Пенсильвании, как правило, выигрывает и всеобщие выборы. Недаром, дескать, и Белый дом находится на авеню Пенсильвания.
Я не вижу, каким образом демократ попадет в Белый дом, если он не выиграл Пенсильванию. Знаете, как говорят, дорога на авеню Пенсильвания проходит через штат Пенсильвания. Я полагаю, завтра сенатору Обаме придется доказывать, что он в состоянии выиграть в большом штате. До сих пор он этого не сделал.
Одним из самых острых вопросов на последних теледебатах оказался иранский. Сенатор Хиллари дала на него очень жесткий ответ, а затем в интервью сформулировала свою позицию еще жестче.
Сокрушительное возмездие. Пугающие слова. Означают ли они, что вы нанесете удар по Ирану? Вы будете бомбить Иран? Вы это имели в виду?
Меня спросили, какой будет реакция, если Иран применит против Израиля ядерное оружие. Я хочу, чтобы иранцы знали, если я буду президентом, мы атакуем Иран. Я хочу, чтобы они понимали это. Как бы они ни продвинулись в своей программе создания ядерного оружия в ближайшие 10 лет, если они примут безрассудное решение напасть на Израиль, мы сможем стереть их с лица земли. Звучит ужасно, но люди, которые правят Ираном, должны понимать это. И это понимание, возможно, удержит их от опрометчивых, неразумных и трагических действий.
Барак Обама в ответе на тот же вопрос был более осторожен.
Нас спрашивали об этом во время дебатов. И я совершенно ясно заявил, что если Иран применит ядерное оружие против Израиля или другого нашего союзника, мы ответим мощно и быстро. Но в известном смысле этот гипотетический вопрос предполагает провал политики. Мы не должны позволить Ирану обзавестись ядерным оружием. Точка. Я постоянно повторяю, что сделаю все, что в моей власти, чтобы не дать им заполучить ядерное оружие. И я не исключаю вариант применения военной силы.
Все слышали ваш ответ и слышали ее ответ. Стереть с лица земли. Она выразилась сильно и совершенно ясно сказала, что она сделает.
Знаете, за последние годы мы слышали немало грозных речей, которые не приводили к хорошим результатам. Меня не интересует размахивание саблей. Полагаю, иранцы могут быть уверены в том, что мой ответ будет сильным, и для меня будет совершенно неприемлемо их нападение на Израиль или на любого другого нашего союзника в регионе с использованием обычных или ядерных вооружений.
последних перед голосованием попытках склонить чашу весов на свою сторону, каждый кандидат подчеркивал судьбоносный характер предстоящих выборов. Барак Обама.
Американский народ ответил рекордными показателями. И это не только те, кто привык голосовать, но и те, кто не голосовал годами. Здесь, в Пенсильвании, я разговаривал с женщиной 70 лет, и она мне шепнула: «Никогда прежде не голосовала, но на этих выборах собираюсь голосовать». Вот почему я говорю суперделегатам. Если мы собираемся дать каждому американцу медицинскую страховку, улучшить наши школы, создать новые рабочие места, тогда нам жизненно важно сформировать в этой стране новую политическую коалицию. Этим мы и занимаемся на протяжении кампании. Этим я намерен заниматься, когда стану президентом Соединенных Штатов Америки.
Он обещает избирателям решительные перемены не только в стране, но и за ее пределами.
Если вы станете завтра на мою сторону, проголосуете за меня, обещаю вам, мы не только выиграем номинацию, мы выиграем и всеобщие выборы. Вы и я, мы вместе изменим эту страну, изменим мир.
Хиллари Клинтон.
Если вы хотите сделать мне завтра это предложение о трудоустройстве, на что я надеюсь, я его приму, и сообща мы вернем себе свою страну. Давайте делать историю, покажем миру, что лучшие времена Америки впереди.
А вот что говорят избиратели.
У нее действительно есть опыт, и мы знаем, какой именно опыт. И знаем ее как личность, а в нем мы пока что не уверены. Не знаем хорошенько, кто он такой. Думаю, нам еще многое требуется узнать о нем.
У сторонников Обамы иное мнение.
Я проголосовал за Барака Обаму. Я от него в восторге. Это кандидат, который принес с собой множество надежд, радость и единение. И я почувствовал это в пятницу на митинге. Я был участником чего-то такого, чего я никогда в жизни не видел и не испытывал.
Победив в Пенсильвании, Хиллари Клинтон по-прежнему отстает от Барака Обамы в общем зачете. Однако она в очередной раз доказала, что ее возможности далеко не исчерпаны.
За ходом предвыборной кампании в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. В Назрановском районе Ингушетии, где в среду вечером при обстреле пострадали два сотрудника ФСБ, продолжается поиск нападавших. По предварительным данным, в ходе спецоперации в селении Сур-Хахи произошла перестрелка, в которой были ранены еще три сотрудника ФСБ. Состояние двух из них оценивается как тяжелое, сообщает Интерфакс. Франция предоставила политическое убежище бывшему министру обороны Грузии Ираклию Укруашвили, сообщил его адвокат. По словам адвоката, французское ведомство по делам беженцев согласилось, что положение экс-министра ухудшится в случае выдачи грузинским властям из-за оппозиции президенту Михаилу Саакашвили. Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, приговоренный к пожизненному заключению, утверждает, что при его допросах применялись запрещенные препараты. Российско-британской компании ТНК BP и ее дочерним подразделениям предъявлены налоговые претензии на сумму 6 миллиардов рублей. Как сообщил представитель ТНК BP, компания ведет переговоры с российскими налоговыми органами для разрешения ситуации. Председатель оценочной комиссии Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли уверен, что Россия успешно подготовится к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Министр иностранных дел Ирана Манучер Моттаки заявил, что Иран уже ответил на все вопросы относительно своей ядерной программы, которые имелись у Международного агентства по атомной энергии. В американском штате Пенсильвания на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу над Бараком Обамой. Кандидат в президенты США от демократов будет выдвинут на съезде партии, который пройдет летом. Европейский парламент окончательно одобрил проект создания европейской системы спутниковой навигации «Галилео».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Ситуация названа критической. Европейский меморандум о правах человека на Северном Кавказе. И наука. Когда насекомые начали образовывать коммуны. Пятнадцатого апреля Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека принял меморандум о соблюдении прав человека на Северном Кавказе. В документе ситуация названа критической. Правозащитники оценивают принятие меморандума как крайне важное событие, которое вновь вводит тему произвола властей на юге России в оборот европейской политики, рассказывает мой коллега Андрей Бабицкий.
После длительной паузы, длившейся с 2006 года, весь этот год Россия председательствовала в Совете Европы. ПАСЕ, чья цель следить за соответствием ситуации в странах-участницах параметрам европейского гуманитарного права, нарушила, наконец, заговор молчания в отношении нарушений прав человека в Чечне. Таких резких оценок ситуации, ими изобилует меморандум Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, в стенах Ассамблеи не звучало уже давно. Только что вернувшийся из Страсбурга корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, присутствовавший на заседании комитета, подробно рассказывает о содержании документа, как он готовился, как проходило его принятие, каковы юридические последствия того, что меморандуму дан официальный ход.
Документ, который подготовлен Диком Марти, а я сразу напомню, что Дик Марти – это швейцарский парламентарий и один из главных героев недавнего скандала с раскрытием целой истории с так называемыми секретными тюрьмами ЦРУ в Европе. Документ этот был подготовлен как призыв к тому, чтобы быть услышанными по теме о легальных путях исправления нарушений прав человека на Северном Кавказе. Как говорит Дик Марти в своем меморандуме, он, собственно, наследует всем предыдущим докладчикам по Чечне. А Дик Марти является спецдокладчиком Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Чечне с середины 2007 года. С 2006 года, когда был сделан последний доклад, расширенный по ситуации с правами человека в Чечне и вообще на Северном Кавказе, Дик Марти говорит, что необходимо делать новый доклад, потому что с тех пор, несмотря на то, как он отмечает, что материальное положение жителей Чечни без всякого сомнения улучшилось, продолжают поступать самые различные доклады неправительственных организаций, правозащитных в основном, о том, что похищения, пытки, бессудные казни и многие явные нарушения прав человека продолжаются. И поэтому для того, чтобы установить, насколько эти доклады отражают реальность, на Северный Кавказ и, в частности, в Чечню, нужно послать специальную миссию. Как говорит Дик Марти в своем документе, было решение комитета по юридическим вопросам, чтобы он сам поехал в Чечню, чтобы понять, что же происходит, и заложил, возможно, базу для следующего доклада. Зачем нужен доклад, а не меморандум, который, собственно, и выпущен Диком Марти? Доклад – это возможность для всей парламентской ассамблеи, во-первых, выслушать и оценить ситуацию с правами человека на Северном Кавказе, во-вторых, обсудить и принять то, что обычно принимает парламентская ассамблея Совета Европы – это заключение и рекомендации. Такое голосование должно было бы обязательно найти какое-то отражение в действиях российских чиновников, хотя бы даже отрицательное. Периодически российские чиновники действительно реагируют на постановление парламентской ассамблеи Совета Европы просто какой-либо ответной критикой. В этом же меморандуме отмечается, что не только доклады правозащитных организаций с мест событий, но и даже официальные данные, в частности, доклад уполномоченного по правам человека в Чечне, говорят о пытках, похищениях и бессудных казнях в Чечне и вообще на Северном Кавказе. Кстати, разбирается ситуация с самыми разными подобными происшествиями в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и так далее. Кроме того, в меморандуме говорится, что ситуация, в общем, ухудшилась с приходом к власти Рамзана Кадырова. этот момент отмечается в меморандуме отдельно, что Алу Алханов был сменен на своем посту Рамзаном Кадыровым, и с тех пор поступали самые разные данные, в том числе, например, о применении пыток в некоторых помещениях для заключенных в селе, где родился Рамзан Кадыров и где находится его как бы родовая база в селе Центарой. Если говорить о том, как этот документ принимался, то совершенно очевидно, что сначала это был именно меморандум, причем закрытый меморандум, потому что в нем очень много говорится от лица самого Дика Марти. Он говорит: «Я был назначен, я должен был съездить в Россию, в частности, в Чечню, мой визит пока еще так и не состоялся», и так далее. 15 апреля на заседании комитета этот документ был рассмотрен уже в качестве официального документа комитета, который поддерживает направление полномасштабной миссии наблюдателей в Чечню и на Северный Кавказ для создания последующего доклада о легальных путях исправления ситуации с нарушениями прав человека на Северном Кавказе и для того, чтобы ПАСЕ приняла резолюцию с рекомендациями и так далее. Сейчас можно говорить уже о том, что это не персональный меморандум Дика Марти, а меморандум комитета по юридическим делам и правам человека. Он направлен в бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы для того, чтобы побудить этот орган, а бюро Парламентской Ассамблеи именно принимает решение, собственно, о деятельности ПАСЕ на ближайшее время, чтобы бюро приняло решение, которого добиваются Дик Марти и его коллеги. Послать миссию, подготовить доклад, как это всегда было, и вынести его на обсуждение ПАСЕ. В комитете по юридическим делам и правам человека довольно мало российских депутатов, 4 или 5, и так случилось, что практически никого из них на заседании комитета, на котором принималось решение о даче меморандума хода, не было. Так что можно сказать, что только в устных высказываниях российские парламентарии говорили, что ну вот опять вспомнили Чечню, потому что нечем больше заняться, ну вот обратили внимание, видимо, на то, что у нас сейчас появились разногласия на Кавказе с другими людьми, с Грузией, и хотят отвлечь внимание на Чечню. Так или иначе, серьезной письменной реакции с поправками и с особыми мнениями российская делегация не высказывала.
Я попросил члена правления правозащитного общества «Мемориал» Александра Черкасова оценить сам факт принятия меморандума, поскольку в условиях, когда Совет Европы и его парламентскую ассамблею сейчас еще упрекают нежелание ссориться с Россией и задавать ей неудобные вопросы, это событие выглядит почти сенсационным. Александр, многие правозащитники утверждают, что в европейских оценках происходящего в России торжествует голый прагматизм. Если это так, то могут ли быть услышаны отдельные голоса, продолжающие критиковать практику нарушений прав человека на Северном Кавказе? Вообще история с меморандумом может иметь какое-то продолжение?
Если мы вспомним, кто такой Дик Марти, то какого еще тона от него ожидать? Дик Марти хорошо известен, должен быть российскому зрителю, читателю, слушателю. На его доклад очень много ссылались, когда говорили о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Ведь это он расследовал этот сюжет, это он представлял соответствующие материалы Парламентской Ассамблеи Совета Европы, и это с его подачи были приняты весьма жесткие резолюции в адрес Соединенных Штатов. Только и в том докладе Дик Марти тоже говорил о Северном Кавказе. Он говорил, что в рамках мировой борьбы с терроризмом государства нарушают закон, нарушают неотъемлемые права человека. Делают это не только Соединенные Штаты. Впрочем, здесь, говорил Дик Марти, мы пока о Штатах. Пока. И вот Дик Марти дошел до кавказских сюжетов. И сделал это с той же дотошностью, с которой до него работали, например, Рудольф Биндих или Франк Джад. Только теперь он точно так же за права человека говорит о том, что происходит в России, на Северном Кавказе. А поскольку у нас там происходит более-менее одно и то же, то есть людей исчезают меньше в Чечне, но больше в Ингушетии, пытают по-прежнему. И эти нарушения прав человека в ходе борьбы с терроризмом, они покруче Абу Грейба, покруче Гуантанамо. Потому что заключенные Гуантанамо никуда не исчезали. И из Абу Грейба не увозили в никуда и не находили рядом горы человеческих трупов. А вот в Чечне у нас исчезли тысячи человек. В Ингушетии сотни до сих пор исчезают. И в России, между прочим, гуантанамовцев арестовывают, пытают, осуждают. Дик Марти просто продолжил свою работу. И было бы странно ожидать каких-то иных констатаций от вполне добросовестных и внимательных экспертов Совета Европы. Просто редко подобного рода документы доходят до нашего читателя-слушателя. По разным причинам. Ведь ту же самую ситуацию с пытками на Северном Кавказе регулярно оценивает Европейский комитет по предотвращению пыток. Только его доклады конфиденциальны. Они могут публиковаться только с согласия страны, которую инспектирует комитет. А Россия, вот дела, единственная из стран Европы, не дает такой санкции. Ну, правило рассчитано на джентльменов, в данном случае, видимо, была ошибка. Но в случае доклада Дика Марти никакой конфиденциальности нет. Наконец, мы можем прочитать и услышать то, что у нас думают непредвзятые наблюдатели. Ведь мы же не считаем Дика Марти предвзятым, если он ругал Соединенные Штаты.
Есть ощущение, что людей, подобных Дику Марти, становится все меньше. Или же их все реже пускают на публичные трибуны. Все-таки остается надежда, что критикам России удастся как-то упрочить свои позиции в Совете Европы.
Если кому-то удастся остановить работу, которую делает Дик Марти, не допустить принятия резолюции, не допустить подготовки полного и исчерпывающего доклада, а любой такой доклад – это плод долгой, многомесячной работы большого коллектива. Но это будет означать, что прав Сергей Адамович Ковалев, который недавно в Любляне говорил о том, что право в международных отношениях становится жертвой политики, так называемой реальной политики. Только нужно понимать, что реальная политика, пренебрежение к нарушению прав человека внутри какой-то страны, это путь к подрыву безопасности международной. Ибо не зато американцев так шпыняли, что они так нарушают права человека где-то в одной точке земного шара. Европейцы прекрасно понимали, попрание прав человека в одном месте распространяется на весь земной шар. Ну, в том случае это было с самолетами. В случае с Россией это диффузия циничного игнорирования права на одной малой части своей территории переходит плавно в политику международную. Когда-нибудь, может быть, мы это поймем. Дай бог, чтобы не поздно.
Многие чеченцы, с которыми мне приходилось общаться, подвергают сомнению целесообразность действий правозащитников, журналистов, европейских парламентариев. Дескать, какие бы доклады ни готовились, какие бы ни публиковались статьи, власть не обращает на критику никакого внимания. Но вы утверждаете, что толк есть.
Да, конечно. Возможность влияния на ситуацию у нас здесь, в России, у международных организаций, в которых Россия состоит и в рамках которых она приняла на себя обязательство не применять пытки и так далее, и так далее. Возможность такого влияния невелика. Россия предпочитает, например, по решениям Европейского суда по правам человека платить деньги и не предпринимать никаких других усилий, воспринимая это как своеобразный налог на беззаконие. А остальные международные структуры и вовсе кажутся неэффективными. Но каждый такой доклад, каждая такая резолюция – это добавление материала в критическую массу, которая может когда-то сработать. В конце концов, по тем делам, которые Дик Марти непосредственно упомянул или упомянет в своих докладах, по этим делам, где люди, возможно, сейчас находятся в заключении или под пытками, по этим людям послан сигнал. Про них знают. Может быть, кого-то перестанут пытать. Может быть, с кем-то обойдутся по закону. А это тоже ведь результат.
Говорил член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Принятием меморандума запущен механизм более масштабного и детального исследования ситуации на Северном Кавказе. Дику Марти и его сторонникам удалось, по крайней мере, прерывать затянувшееся в Европе молчание на тему Чечни.
О европейском меморандуме о соблюдении прав человека на Северном Кавказе рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В научном обозрении сегодня продолжение разговора о насекомых. Один из самых интересных моментов в эволюции насекомых – это появление сложных социальных стратегий. О том, что такое общественные насекомые и как, например, пауки образовывают коммуны, в третьей передаче, посвященной истории насекомых, рассказывает кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории палеоэнтомологии Палеонтологического института Российской академии наук Кирилл Яськов. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Эволюции насекомых несколько раз появлялись замечательные параллелизмы, когда в разных группах, систематически разных и далеких друг от друга, реализовывалась одна и та же стратегия. Вот классическим примером является появление общественных насекомых. Тут опять нужно определить, что такое общественное животное, общественное насекомое. Есть, например, общественные пауки. Причем пауки, которые имеют очень сложную стратегию. Значит, они делают единую сеть. Когда попадает насекомое там, вот в эту сеть, осуществляется коллективная атака. когда они завалят это самое насекомое все вместе, у них фактически как у муравьев. Ну, вы знаете, что у муравьев есть так называемый трофолаксис. Муравьи обладают способностью делиться пищей друг с дружкой, передавая по цепочке. То есть вот он съел, после этого он часть пищи отрыгнул соседу, сосед может отрыгнуть часть пищи другому соседу, и поэтому любая часть пищи, она по муравейнику расходится. Вот у этих самых пауков существуют аналоги такого трофолаксиса. То есть они вместе, совместно накачивают своими пищеварительными выделениями вот это самое насекомое, и потом питаются сами и могут питаться другие подходящие, которые не участвовали непосредственно в атаке. То есть тот же самый трофолаксис, только на другой основе.
Получается,
то
есть такая паучья коммуна.
Да, совершенно верно. То есть очень сложное поведение. Это некоторая специализация, так сказать, вот на этом месте. Вот очень сложное общественное поведение, но при этом пауки не являются общественными животными. У них не выработалось самое главное эусоциальность, то есть истинная социальность. И вот популяция населения определенной территории должно быть разделено на касты непроходимые, на размножающуюся и неразмножающуюся. Одни размножаются, а другие их охраняют, обслуживают, все прочее. Вот тогда это настоящая социальность. А так, иначе, вот как совершенно правильно говорили, это коммуна. Вот некоторые, так сказать, вот сошлись. Так сказать. Опять-таки, как легко догадаться, все эти самые пауки могут быть рассажены. Вот. Они вполне могут существовать и сами по себе. А изолированный муравей существовать не может. Вот и есть эусоциальность. Так вот, соответственно, эусоциальные насекомые, они появляются в двух... Значит, это общественные перепончатокрылые осы, пчелы, муравьи, да, и... термиты. Дело в том, что термиты с одной стороны и богомолы с другой стороны – это высокоспециализированные группы тараканов. Причем известно, от каких просто семейств, там, более того, от каких подсемейств это происходит. Вот именно через все ряды переходных форм. Вот где на одном конце таракан, а на другом конце с одной стороны термит, а с другой стороны богомол. Вот специализируются в разных направлениях. Что одни специализируются в направлении хищничества.
Это богомолы.
Это богомолы. А другие – в сторону поедания малосъедобных деревяшек. Для чего нужен сложный симбиоз с древоразрушающими жгутиковыми, там с биохимией, так сказать, сложнейшее и всякое прочее дело. Это, так сказать, другая группа специализированных тараканов.
И когда это произошло?
Так вот, фантастическим образом это получается в одно и то же время. Это получается в начале среднего мела, так примерно, где-нибудь к Альбу.
То есть это примерно 100 миллионов лет назад, совсем недавно,
около,
да?
Да, около 100 миллионов лет назад. Это, кстати, вот опять-таки часто, что термиты, это иногда во всяком научпопе, непонятно, откуда этот штамп научпоповский возник, что термиты...
Древние.
Что термиты – это очень древние, термиты – это просто самый молодой отряд насекомых, какой есть. Термиты и богомолы – это два самых молодых отряда, которые появились вот 100 миллионов лет, господи, чепуха какая-то. Причем заметьте, в двух совершенно неродственных группах появляются одинаковые стратегии, причем она развивается на совершенно разной основе. Общественные насекомые, общественные перепончатокрылые, у них генетический механизм определения пола. Вот эти игры с трутнями, рабочими пчелами и прочими, это все генетически детерминировано. У термитов совершенно другая. Там все совершенно по-другому. Там генетически они идентичны, но личинок выкармливают по-разному. Там разное содержание аналога ювенильного гормона. Поэтому, грубо говоря, все личинки – это просто существа, которых специально удерживают в личиночной стадии на протяжении всей жизни.
То есть это, да, такие бесполые заготовки.
Да, совершенно верно. В принципе, его бы при некоторых катастрофических обстоятельствах его можно раскрутить.
И он начнет размножаться.
Там, начнёт, да.
Причем у термитов рабочими работают и самцы, и самки.
Да, там,
а у перепончатокрылых только
именно,
самки.
Да, именно, что принципиально, разные механизмы, то есть абсолютно. Вот, но тем не менее, и те, и другие вырабатывают социальность, и те, и другие вырабатывают эту социальность практически в одно время. Вот, так сказать, вот такие вот загадки природы. Вот почему? Ну, вот если говорить честно, так сказать, вот ответа нет. Почему именно в это время это понадобилось? Непонятно.
И общественные муравьи,
да,
осы это... тоже в середине мела?
Нет, вот это как раз все и есть, да. Муравьи – это, собственно говоря, группа специализированных бескрылых ос.
Ну, то есть получается, что это происходит, если, как вы говорите, в середине мелового периода, это как раз тот момент, когда сменилась флора в глобальном масштабе, цветковые растения.
То есть это тем или иным способом связано с общими радикальными перестройками экосистемы, которые происходили в середине мела, которые связаны с экспансией цветковых растений, которые как раз в этот момент начали полностью перестраивать мир. Но вот почему такой механизм, такая реакция возникла здесь, вот не дает ответа. Ну, вопрос для школьной биологической олимпиады. Опять школьники, они будучи незашоренными, они иногда выдумывают удивительные вещи. Вот такие вопросы надо действительно школьникам задавать, так сказать, старшеклассникам. Они хорошо иногда пишут. Вот широкая публика, она никогда не замечает настоящих научных сенсаций. Она, так сказать, выкормится, так сказать, бог знает чем. Ну вот кто, например, знает, что буквально там в 2000 году был открыт новый отряд насекомых. Да? Отряд – это самая высшая таксономическая группа за класс. Вот. Отряды – это жуки, бабочки, перепончатокрылые, да, стрекозы. Вот, вот это отряды. Вот открыт новый отряд, то есть живое ископаемое. То есть сначала нашли в Балтийском янтаре, что опять-таки замечательно. Балтийский янтарь изучают 200 лет. Из Балтийского янтаря по нынешнему времени описано под 4000 видов животных, там, и, там больше сотни видов растений. То есть, вообще говоря, фауна Балтийского янтаря, ну, это понятно, что это самая большая ископаемая фауна, вообще, так сказать, всех времен и народов, и она сопоставима по размерам, если не превышает. Вообще говоря, вот рецентные фауны.
Рецентные, это значит современные.
Современные, да, вот локальную фауну где-нибудь, вот, я, вот, вот 4000 видов, и вот, тем не менее, продолжают находить периодически, вот сколь не ройся, так сказать, периодически все-таки находят всякие интересности. Но вот это, конечно, запредельная вещь, когда наши нашли представителя нового отряда насекомых, это такие мантофазматиды, это нечто среднее между богомолом и палочником. Вот, соответственно, нашли сначала в Балтийском янтаре, и дальше в Намибе нашли два вида этих самых живых таких существ. Совершенно замечательное вот открытие вот последнего времени.
Действительно, новый отряд.
Долго говорили, что...
А какой он получил название?
Мантофазматоды, то есть от мантис, то есть от богомола и палочника. По-русски, наверное, можно назвать там богомолопалочники. Высказывается, правда, вот еще одна гипотеза, что на самом деле, что это есть еще такой отряд вымер, который считался целиком вымерший, триесовый отряд титаноптера. Вот он появляется на короткое время в Триесе, не очень понятно, от кого происходит, и вроде вымирает, не оставив никаких потомков. Есть версия, что на самом деле вот эти самые мантофазматоды, это как раз дожившие до эоцен, и даже, как выясняется, до нынешнего времени, реликтовые представители вот этого самого триесового отряда.
Еще была такая дискуссия среди палеонтологов, о том, насколько связан рост разнообразия насекомых вот с быстрой диверсификацией цветковых растений, да, в середине мира. Сначала вроде бы считалось, что когда стали размножаться безумно эти цветковые растения, то это стимулировало, было причиной бурного роста разнообразия насекомых.
Так и есть, только картина оказалась сложнее и интереснее. Середина мела – это время гигантского, очень тяжелого кризиса в наземных экосистемах. Всем известно про великое вымирание, да, на границе кайнозоя и мезозоя. Да? Но дело в том, что вот это великое вымирание, оно почти целиком связано с морем. То есть, те, кто жили на суше, они, в общем, там практически ничего не заметили в это время для растений.
Ну, динозавры там погибли, ну, последние.
Ну да. В это время сдохли последние 7 видов динозавров. Это совсем не ситуация вот этого обвального вымирания в морях, которое было. А обвальные вымирания на суше, они были как раз в середине мелового периода, за примерно 25-30 миллионов лет до этих событий. Вот там на суше действительно происходило бог знает что, и вымирания, которые были среди насекомых, они были, так сказать, вот именно таких масштабов, такой скорости и всего прочего. Это связывалось с быстрой экспансией покрытосеменных цветковых, которые перестраивали все тогдашние экосистемы. Они вытесняли мезозойских голосеменных, и формировались принципиально новые экосистемы. Но, опять-таки, одни группы насекомых вымирали, другие группы активно, на этом месте активно развивались. Все было, сказать, вот связь вроде бы была четкая, замечательная, и все было хорошо. Потом начали уточнять, и оказалось, что все это, конечно, хорошо, но вымирание у насекомых начинается, и вымирание у насекомых, и появление вот этих принципиально новых групп, оно начинается в конце юрского периода еще. А дальше оказалось, что все действительно гораздо интереснее. В самых разных группах голосеменных в конце юрского периода начинает вырабатываться независимо синдром вот покрытосеменных. То есть цветковое растение делали, опять так же, как везде, его делали как минимум, так сказать, четырьмя разными независимыми способами. И поскольку, вообще говоря, одно из ключевых вещей для цветковых растений – это действительно коэволюция с
насекомыми.
А насекомые, соответственно, на все эти попытки реагируют, так сказать, со своей стороны. То есть, грубо говоря, те создают рабочие места для насекомых на этом месте. Насекомые с большой благодарностью начинают использовать открывающиеся возможности. Целая группа, так сказать, взаимовыгодных приспособлений на этом месте возникает. Но как раз вся фишка в том, что на этом месте возникает вот то, что Валентин Абрамович Красилов, один из специалистов по этому периоду и по происхождению покрытосеменных, он назвал вот эти самые многочисленные и независимо появляющиеся группы голосеменных, он их назвал имитаторами цветковых. фишка вся в том, что в это же время появляются среди насекомых имитаторы бабочек, имитаторы пчел и все прочее. Совершенно в других группах. Там, например, такие дивные совершенно сетчатокрылые каллиграмматиды. Это имитатор бабочки, то есть это здоровенное вот в ладонь величиной существо, у которых крылья совершенно бабочные. Более того, у них концентрические круги. Яркие, яркие разноцветные концентрические круги на них.
А как это сохранилось?
В Каратау. В Каратау сохраняется окраска. Каллиграмматиды, они просто вывешены в этом самом, в мезозойском зале.
В музее.
Но почему они имитаторы?
Им совершенно без разницы. Вот, сказать, вот какая этикетка, грубо говоря, на это написано. Что главное, что это трава, которая ведет себя как цветок. Соответственно, они в свой черед ведут себя тоже как бабочка, не будучи этой самой бабочкой. И дальше каждое приспособление, каждое следующее приспособление вот этих самых имитаторов, опылителей и всех прочих групп, оно провоцирует растение на специализацию во вполне определенном направлении, а растение, специализируясь все больше, так сказать, оно провоцирует их, опять же, на выработку набора признаков, получается замечательная система с положительной обратной связью. Есть тендер, так сказать, грубо говоря, природа дает тендер на определенный заказ. У кого-то получается, у кого-то нет. Картина оказалась к эволюции насекомых и цветковых, и соотношение ее с вот возникшим в середине мелокризисом, она оказалась не такой, как вот предполагалось там в 70-е годы, когда впервые открыли это явление. То есть картина оказалась сложнее, на мой взгляд, просто интереснее.
И драматичнее.
Драматичнее, да.
С научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Кириллом Яськовым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас вы видите российский истребитель МиГ-29, который выпускает ракеты.
Двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Молодежный активист Андрей Ким приговорен к 1,5 годам колонии.
Сервер не существует. Такое сообщение встречает читателей интернет-странички еженедельника «Вятский наблюдатель».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.